Мы с вами читаем книгу «Зоар», предисловие книги «Зоар», статья 2 точки, 120 пункт. Можно скачать материалы книги на сайте КАП-ТВ и задавать вопросы на сайте. Избранные вопросы мы зададим прямо в процессе урока. «Зоар», статья 2 точки, 120 пункт.
Мы закончили статью «Погонщик ослов». Мы поняли, как объясняет нам Бальсулам, что Творец посылает тому, кто хочет подняться, особую помощь. Это особая душа, более высокая, в соответствии с тем, с какого уровня, на какой поднимается человек. Так у него есть душа свыше, которая приходит к нему и помогает ему, как мы в нашей жизни никогда не можем продвинуться, даже в нашей материальной жизни, если не наши родители, папа и мама, если они не позаботятся о нас, все родственники, вообще все общество, если потом не помогут нам учителя, которые нас поддерживают, помогают, в общем-то, влекут нас к какому-то профессии, к правильному занятию. И все время, пока человек продвигается, не просто когда он просто живет, а да, в нашем мире люди просто живут. Но если человек хочет продвигаться, ему всегда нужна поддержка. Или поддерживают в том, что дает ему желание сзади, подталкивает, или влечет его спереди, или оба. Но это зависит от ситуации. Так вот, так мы видели, что так происходит. И всегда дается такая возможность. Или вот Рабаш рассказывает, что это за счет того, что Ахапа Высшего находится в Гальгальте Найм Нижнего, то есть участие свойства милосердия в законах, в судах. И вот такая статья. Еще в разных видах. Как мы это раскрываем. Ну, в этом, в принципе, это и дело. То есть связь между ступенями. И здесь он просто объясняет больше, насколько нам тяжело в том состоянии, в котором мы находимся, распознать поддержку и помощь Творца нам, которую он посылает. Ну, это как вот два этих праведника или две этих души, которые соединены с одним ослом или с несколькими ослами. Ну, это общие их. То есть они соединены и хотят подняться в том, что занимаются Торой, хотят подняться с той ступени, на которой находятся, на более высокую. Это называется движением по пути, с материалом, с ослом, с ослами. И Зоар нам показывает, что невозможно подняться с одной ступени на другую со своим материалом, со своими неисправленными желаниями, и подняться называется исправить в чем-то еще материал. И это возможно только при высшей силе. Откуда у тебя есть силы? Если ты относишься к нынешней ступени, как ты можешь думать? Ну, в нашем мире это немножко искажено. Но если бы мы сжигали калории, если бы мы ощущали вот этот счетчик, который внутри нас работает и вращается, и еще разные вещи, мы бы видели, что и в нашем мире есть отпечаток тех самых процессов. Но в духовном это нам понятно, что движение — это между двумя уровнями. Следующая ступень еще нет в их свойствах, и у них нет ни в силах они постичь эту высшую ступень, ни в силах они понять ее, то есть нет никакой связи. То когда можно думать о том, к чему мы должны прийти, если мы находимся на каком-то определенном уровне, даже если будем такими великими, как вот эти два товарища? Не можем. С одной стороны. С другой стороны, это уровень, ступень выше настолько скрыта, что если и есть какой-то вообще контакт с ней, она представляется им настолько ничтожной вместо возвышенной. Они ведь, ну, погонщик ослов. Ну, кто такой? Ну, я не знаю, таксист. Ну, кто-то такой вот. Ничего, кроме этого. Что это за профессия по сравнению там мудрецы, праведники, люди великие, занимаются Торой. Все полны мудрости. Не с точки зрения гордости, а вот как это выглядит на каждой ступени. И даже вот на таких ступенях, и именно на этих ступенях, можно так сказать, как выглядит им высшая ступень. Это ведь погонщик-то, он с высшей ступени, а он выглядит для них как погонщик. Это по отношению к ним он так выглядит. И раскрывается только за счет того, что начинают заниматься Торой. И вдруг они начинают обнаруживать, что тот, кто тащит их осла, их эго, это высшая сила. У них есть помощь, а иначе бы не продвигались. И Тору они не могли бы вот раскусить, раскрыть, как бы изучать ее, то есть по всем вот этим четырем уровням пардес, если бы они не начали соединяться с ним, начинают преклоняться, просить, быть соединенными с ним. И так вот раскрывают и боятся его. То есть законов, судов, милосердия. Там это можно уже распознать, как они переходят с одной линии на другую. Так, оставь его, оставь его. Он, это нечто особое, он там мудрец особый, кто знает о нем. А с другой стороны начинают, а как тебя зовут? Давай начнем, как мы можем познакомиться. И он начинает рассказывать историю. Что за история? Они же не могут раскрыть его имя, это быть уже на его месте. Они пока еще не могут. Так он им рассказывает разные истории. То есть как помогает им прийти на ту ступень, где они понимают. Это сам Рав Амнон Сааба. И что это за ступень, и так далее. То есть так Зор рассказывает нам очень интересная ситуация, и мы должны понять то же самое с нами. Если нам надо сейчас прийти к какому-то духовному состоянию, так есть погонщик ослов. А мы презираем. Наш погонщик — это сила группы. Потому что наша соединенная группа — это наша более высокая ступень. А мы презираем ее, как и погонщика. Вещь естественная. Не то, что мы тут нарушение какое-то совершаем. Нет, это факт, что это так. Но узнать, что наш материал может быть, ну, не управляем, а направляем. Ведом вот этим погонщиком, который называется группа. Я могу прийти на более высокую ступень, но при условии, что группа тащит меня внутри нее, направляет меня, ведет. Это история для нас. Нет отличия между ступенями и вообще всеми вот этими процессами. Так вот, каждый должен понять, что он должен быть вместе с товарищем. в соединении между ними, в одном эгоизме, вместе со слами, со всем это, и идут вместе из одного состояния к другому состоянию, и видеть, что вот этот погонщик, вот эта группа, это именно вот насколько и выглядит, что нет в ней ничего и тому подобное, но мы должны ее вознести. В наше время, в нашем мире, ну, в нашем состоянии, нет в нашем состоянии ничего, что мы, за что бы мы могли зацепиться на из более высокой ступени, иначе как только объединение между нами. Это то, что дано. Поймаем это кончик веревки, который, в общем-то, приходит к нам с более высокой ступени. Возьмем его, возьмем, а нет, так все. Это все. Так вот, ну, надо еще подумать обо всей этой истории. Она особая. Ну, а пока что, ну, продолжаем. Ну, дошли до 120. Да.
Статья 2 точки, 120 пункт. Рабби Хия провозгласил начало мудрости, страх Творца. Разум добрый у всех выполняющих их заповеди. Слава его пребудет вовек. Разве в этом высказывании не надо было сказать окончание мудрости, страх Творца? Ведь страх Творца — это Малхут, являющийся окончанием хохмы. Однако эта Малхут должна первой войти в постижение ступени высшей хохмы, как сказано. «Откройте мне врата праведности». Врата Малхут, называющиеся праведность, — это врата Творца. И, разумеется, если не войдет в эти ворота, то никогда не войдет к высшему царю.
Это то, что мы не очень-то понимаем, как может Малхут относиться к Кетеру, к высшему царю. Какая есть связь? Мы стремимся к Творцу. Я стремлюсь к чему-то там наверх. Ну, так я себе рисую, представляю себе. А Малхут — это что-то внизу. Как может быть, какая есть связь между этими двумя направлениями? Но именно внутри Малхут раскрывается Кетер. И только там мы учим это введение в книге Зор. Малхут называется образ Творца. Там раскрывается образ Творца. И поэтому в ней, именно в ней, когда мы все больше и больше собираемся вместе, там раскрываем все состояния. И то, что мы перед Малхут, до Малхут пытаемся раскрыть, это нам кажется, это еще не предметно. Что значит, что Малхут называется образом Творца? Все сферот, все свойства, все состояния трех линий, девяти сферот до нее, это все раскрывается внутри Малхут. Мы не раскрываем ничего выше Малхут. Вне Малхут — это высший свет, который находится в абсолютном покое. Вне Малхут — только высший свет. И когда мы начинаем работать с Малхут, с нашим материалом, мы внутри Малхут раскрываем четыре стадии Малхут или 10 сферот Малхут. И тогда мы в соответствии с этим говорим, что есть те самые свойства до Малхут, стадии, откуда она получает. Но нет, выше Малхут никаких сферот. Но мы только так говорим, что те вещи, которые мы получаем, что они как бы находятся в том, кто создает нас, творит нас, и тот, кто нас выстраивает и сотворяет. Мы относим к нему то, что есть в нас. Поэтому это называется образ Творца. И вот эта высшая сила называется Творцом. Боре, приди увидеть. То, что ты нарисуешь в Малхут, ты получишь как его образ, образ Творца. Поэтому не наверх мы должны стремиться, но вовнутрь, во внутреннюю мудрость, во внутреннюю часть Торы, то, что раскрывается внутри Малхут. И в ней мы придем к правильному образу. Внутри Малхут это называется внутри группы. И внутри материала, в форме, которую мы раскроем, которая облачена на материал. И вот эта форма облачается в наших усилиях. Мы, тем, что мы начинаем между собой соединяться, когда мы начинаем между собой соединяться, мы этим формируем в Малхут разные формы. Слышите? Нет в Малхут никакой формы. Это просто такой гомогенный материал. Гомогенная масса. И нет там никакой формы. Поэтому в разбиении, когда мы становимся как части, когда мы стараемся обратно соединиться, мы из этого соединения образуем, формируем в Малхут разные формы, и тогда получаем образ Творца. Без этого в Малхут нет никакого образа. Это действительно просто сырье, но только через усилие в нашем соединении мы образуем там форму. Поэтому это называется Боре, приди и увидь, раскроем его. Так кто ж такой Боре, Творец? Это результат усилий в нашем объединении между нами. Только к этому надо стремиться. Только в этом мы должны понять, вот это исполнение, осуществление нашей работы в объединении между нами. Не то, что в объединении между нами раскрыть Творца. То есть форма самого соединения — это и будет Творец. Ну, как, я не знаю, в куске мрамора. Здесь я должен, здесь должно быть выступ, тут должно быть вогнутость. И за счет вогнутости и выпуклостей я создаю, скажем, статую, ну, идола, не дай бог, так нельзя говорить, но я создаю форму. Это я хочу сказать. Так мы строим Творца, формируем. Ну вот так соединиться. И тогда в каждом они соединяются. Вот до последней капельки, до последней крошки, вот до последней точности. Это означает, что мы поднимаемся в формировании Творца. Это значит, что мы поднимаемся по ступеням Кахабзон на Ранхай, пока не достигаем совершенной формы, полного познания. Что значит познание? Как может быть в нем познание? Я внутри себя. Я из самых своих, более самых внутренних свойств, соединяя их с другими, прихожу к тому, что я создаю Творца. Как же я тогда приду к его познанию? Как же я тогда не приду к его раскрытию? Как же я не приду к слиянию с ним? Что значит слияние с ним? Я сливаюсь с той самой формой, которую я сам делаю, из себя. Это не то, что как какой-то там, я не знаю, художник, который это делает из мрамора, скульптор. Мы из себя это делаем. Поэтому слово «слияние», оно настолько тут говорит о о самом внутреннем постижении, потому что это, ну, из всего своего, все нутро мое. Поэтому не будем забывать, поэтому не будем направлять себя ни наверх или там в какие-то стороны, но внутрь соединения в группе. Что такое?
Сейчас, когда вы говорите о выступах и впадинах, вы сказали, как свойство каждого восполняется этими впадинами и выступами. Что значит, что свойство каждого вот так сочетается?
Они восполняются тем, что мы должны стать одним человеком с одним сердцем. Это значит восполняются. Это называется восполнение.
Выступы, впадины, как
они
это?
За счет соединения между нами. Ни у кого нету ни выпуклости, ни вогнутости, но мы только таким образом можем соединиться между собой. 613 моих свойств и 613 твоих, и вот так, и еще вот эти, мы не знаем. Но высший свет, он собственно, восполняет это. И тогда это так получается. Поэтому вначале так не было. До разбиения, до грехопадения древа познания добра и зла этого не было. И то, что есть сейчас у нас, вот этот материал, прежде чем мы начинаем объединяться, мы не чувствуем там выпуклости, вогнутости, вообще ничего. Просто точка. Когда мы начинаем соединяться, тогда мы начинаем чувствовать, что это такое. Мы не работаем с нашими материальными свойствами. Нет. Я могу оставаться, ну, я не знаю, лентяем, я не знаю, раздражительным, и еще там, еще всякие другие вещи. Ну, в материальном виде. Потом будет отпечаток духовного на материальное, но совсем не обязательно. Животные свойства, они остаются. Слон не станет там птичкой, а останется слоном.
Как же он соединится с птичкой?
Внутренними своими свойствами он меняется. Человек. В соединении. Это новое его качество. У него сейчас только точка в сердце, с которой он сейчас начинает соединяться с другими. И тогда через соединение с другими вдруг он раскрывает, что у него есть сопротивление этому. И тогда вот это сопротивление начинает понимать, что это приходит как раз вопреки соединению с другими. Ага, вот это называется злым началом. До этого у меня было? Нет, не было. Почему? Да я не пытался с ними соединиться никогда. Вот это называется материалом, о котором мы говорим, который надо исправить. Да, именно вот этот материал, который сопротивляется объединению. Ага, сейчас-то я с ним столкнулся. А до этого? Я и не знал, что это есть во мне, что мне не важно было соединение с другими. Так сейчас, когда я начинаю работать над сопротивлением, то есть материал-то этот, помощь от противного, и я начинаю работать в том, чтобы соединить его с другими, тогда есть у меня вот этот кусок мрамора, в котором я должен что-то вырезать или что-то выделять. Да. Да, да, да. Выпуклости, вогнутости. А до этого вообще нету. Это называется подготовка к подготовке. Так у нас теперь есть хотя бы знание, где мы должны начать работать. Работа, как будто бы мы еще не начали, но мы прошли прекрасный, замечательный путь. Не надо этим пренебрегать. То есть мы пришли к состоянию, когда мы понимаем, где начинается работа. Если ты сейчас будешь рассказывать это людям снаружи, они тебе скажут: «Ну, очень хорошо, да я с тобой согласен, я тоже присоединяюсь». Ничего ему не поможет. Ему понадобится сидеть 5 или 10 лет, чтобы понять эти слова, что они в том самом внутреннем понимании, когда вы сейчас начинаете это все принимать. И вот таким образом, в общем-то, приходит вот понимание, понятие. Не то, что эти годы прошли просто так. Масса понятий, состояний, без которых невозможно. Да и сейчас ты видишь, ну сколько ты слышишь, и ты хочешь чуть-чуть ускорить, чуть-чуть прыгнуть вперед, и снова ты возвращаешься, и снова, чуть-чуть вперед, назад, это как кошка, прежде чем она прыгнет, да, как кошка проверяет себя, потом только прыгает. Так и мы находимся сейчас перед прыжком. Да, я вижу, что...
Продолжить?
Не продолжить, вперед.
Нужно это для того, чтобы ускорить время, и не то, чтобы каждый производил усилия, как Акока раньше спросил, и требуется в этом процессе. Десяток вы дали неделю-две назад в соответствии с уставом, я видел, что это остановилось. Вроде бы, когда начали подготовку к Питерскому конгрессу, это остановилось. Мы можем продолжить этот процесс только после Конгресса?
Я не знаю. Я не думаю, что устав так важен. Он должен проясниться, он должен созреть внутри, внутри каждого. Может быть, вам надо оставить его на какое-то время, вернуться через две недели, снова оставить, потом вернуться через сколько-то недель. Устав, в принципе, ну что есть в уставе? С одной стороны, где мы находимся сейчас и к чему мы хотим прийти. А не то, что там какие-то фантазии об окончательном исправлении, но именно что перед нами сейчас, к чему мы обязаны прийти. Обязаны, должны, просто на исполнение.
Только выясните эту точку до конца, которую он начал. Есть что-то внешнее, практическое, что мы можем сделать, чтобы ускорить процесс, или сидеть и слушать ваши слова и работать внутри?
Ну, плачь снаружи. Как группа, ну, плачь вместе, плачьте вместе. Что я буду еще объяснять вам, что вам нужно, чтобы я вам в книге тут написал, вот тут плакать. Разница между молитвенником каббалистов и обычным молитвенником. В обычном молитвеннике написано тебе там цитаты, ты все это прочитываешь, тексты. Но ты их прочитываешь. Ну, там, скажем, та-та-та-та-та, это. Начинается благословение, потом па-па-па-па-та-та-та-па-та за 20 минут. Если ты такой шустрый, ты заканчиваешь утреннюю молитву. Ну, полчаса, это уже много. Ну, я же на работу тороплюсь, ну... А молитвенник каббалистов — это нечто другое. Там есть разные виды букв, даже элементы буквы. Буква «Алев» 20 раз, потом буква «Бет» 20 раз. Сколько ты можешь сидеть и читать? «Алев», 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 «Алев» 20 раз. Ну, понятно, что это совсем другая работа. Так вот... Короче, надо работать, а не слушать. От меня.
Кен.
Да.
Надо микрофон.
Дайте ему микрофон.
Мы говорим, что мы создаем форму Творца. Вопрос, не свет ли вырисовывает нас его свойства?
Это не важно. Какая мне разница, свет или какой-то живописец? Мне важно, что это происходит. То, что я вижу, с этим я и работаю. Что с того, что да, это творец, ну и что это поменяет? Ну, какая разница? Надо работать с открывающейся реальностью. Использовать то, что есть. Да, Кока, быстро. Ой-ой-ой.
Вы можете уточнить, что называется выстроить картину объединения? В чем это выражается? В моих мыслях, в действиях? В чем?
Не знаю. Это вопрос на семинар. Обсудите это. Запиши. Все-таки два момента. Почитаем. Две точки.
Мы в начале первого столбца, и, конечно же, если не войдет в эти ворота, то никогда не войдет к высшему царю, потому что он вознесен и скрыт, и упрятан, и создал ворота к себе, одни над другими. Пояснение сказанного. Он спрашивает, ведь страх Творца — это сфера Малхут, находящаяся в конце десяти сферот. Разве в таком случае не следовало сказать окончание мудрости страх Творца? И сказано, к высшему царю, ибо он вознесен, и скрыт, и упрятан, и создал ворота к себе одни за другими. Это не иносказание, а непосредственный смысл. Потому что он царь, который вознесен и скрыт и упрятан, и никакая мысль не может охватить его, и поэтому он создал многочисленные эти ворота одни над другими, посредством которых он создал возможность приблизиться к лику его. Как сказано, «Откройте мне врата праведности». Это ворота, которые создал Творец, дав возможность праведникам предстать перед ликом его, пройдя эти ворота. А в конце всех ворот сделал он одни ворота со множеством замков. Эти ворота называются Малхут де Малхут и являются точкой окончания всех высших ворот. И эти последние ворота являются первыми к высшей мудрости, хохме. То есть невозможно удостоиться высшей мудрости, хохмы, иначе как после достижения именно этих последних ворот. Потому что постижение высшей мудрости, хохмы, это первые врата. И поэтому сказано, начало мудрости — страх Творца. Ибо страхом Творца называются именно последние ворота, являющиеся первыми к мудрости хохма Творца.
То есть со стороны Творца он последний, а со стороны творения — первый. Страх. То есть, если проходим через эти ворота, то уже идем в правильном направлении. Конечно же, каждый раз надо продвигаться и проверять себя, но это первые ворота. Так давайте посмотрим, что это. Дальше.
121 пункт. «А в конце всех ворот сделал он одни ворота со множеством замков, множеством входов, множеством чертогов, одни над другими».
«Конце». То есть от меня в конце.
«И сказал, для каждого желающего войти ко мне, эти врата будут первыми ко мне».
То есть с его стороны, со стороны Творца.
«Лишь вошедший в эти врата войдет». Также и здесь первые ворота к высшей хохме — это страх Творца, то есть Малхут. Именно они называются первыми, решит в начале. Необходимо хорошо понять, что такое замки, и что такое входы, и что такое чертоги. Знай же, что это три формы, появляющиеся одна за другой на одной материи. И это очень глубокое понятие, требующее тщательного пояснения, чтобы хоть в незначительной мере понять последующие слова Зоара. Следует знать, хотя это и не вызывает сомнений, что никакая мысль не может постичь его, и верно, что замыслом творения является наслаждение творений, но ни одно наслаждение не может быть постигнуто творением, будучи отделенным от Творца. И кроме того, мы изучаем, что Творец страстно желает пребывать в нижних.
То есть творением называется, когда ему понятно, что только в соединении с Творцом может быть наслаждение. Только при условии, что свойство отдачи пребывает в нем и властвует в нем, только при этом условии он наслаждается. Наслаждается тем, что свойство отдачи наполняет его. А не потому, что он на этом что-то выигрывает, преуспевает в чем-то, но именно потому, что способен быть выше всех потребностей, только в свойстве отдачи, где все желания остаются, все остается. Но он вместе с этим находится в свойстве отдачи. Ну, можно это представить так, что то, что есть сейчас в нашем мире, остается. И человек остается в этом, и все равно, несмотря на то, что он чувствует так сильно своим телом, ну, разные проблемы этого мира, вместе с этим он находится в отдаче непрекращающейся и безграничной. Вместе с этим, внутри этого, в его же жизни, в этом мире, он не отключается, что как будто бы вот этот мир исчез и уже не важен ему. Он находится вместе с этим, а потом приходит к нему более высокая ступень. Что значит более высокая? Когда он чувствует в этом мире еще больше проблем, еще больше бед, еще больше путаницы, еще больше авиют. И несмотря на это, в том же самом состоянии, которое усиливается во зле, он постигает силу отдачи, когда хочет, вопреки этому, быть отдающим, любящим всем врагам, во всех проблемах, во всем том, что есть у него. И приходит еще более высокая ступень. И так далее. Это называется быть в вере выше знания. Что в тех самых вещах, которые раскрываются как страшнейшие, большие, в тех самых вещах человек как раз открывает, что он хочет быть, несмотря на это, отдающим. И отсюда мы можем понять историю Раби Акивы, когда с него сдирали кожу. А один из учеников сказал, «Может быть, ты что-то сделаешь для себя?» Он сказал, что когда я пришел к этому состоянию, как я могу отказаться от этой ступени слияния с этим состоянием? Отсюда мы можем понять чуть-чуть жизнь царя Давида, насколько он все время пишет о проблемах и бедах, и вместе с этим благословляет Творца. А Кока, понимаешь? Не хочешь понимать? Я тебе верю. И понимаю тебя. Но это то, что есть. Так вот, ну, чуть-чуть. Как возможно, сейчас вопрос, как возможно быть в двух этих состояниях одновременно? Это вопрос. Это свет, возвращающий к источнику. Но он не вычеркивает авиют малхут. Она остается внизу, пустой, то есть со всеми проблемами и бедами. Она остается. И над ней, в экране, отраженном свете, ты строишь духовное кли. Почему я говорю вам, что при всем том мы должны чуть-чуть встряхнуть себя и быть серьезными в преддверии, чего мы идем, что перед нами, и во внутреннем распространении, и в местной, локальной тот распространении, и в нашей работе, во всем. Ничего не изменяется. Ничего не изменяется, кроме того, что ты готов в том состоянии, в котором ты находишься, быть отдающим. Вот так. Ты там не улетаешь за тысячи километров и куда? Куда? Но вот это состояние, в котором ты находишься, становится все хуже и хуже, насколько ты можешь быть выше этого все больше и больше. И тогда есть у тебя с той центральной точки развития вниз внутри авиюта, и в соответствии с этим раскрытие вещей соответствующих неприятных, и от нее и вверх ты строишь экраны, отраженный свет, и создаешь парцуф своей души. Нормально? А, вы забудете то, что я сказал. Поэтому я это сказал. Ну, вперед.
Мы продолжаем. Идентичным осмыслению этих двух противоречащих друг другу понятий является уяснение того, что мир создан в полной противоположности Творцу, от края до края во всех 100 точках, ибо этот мир создан в желании получать, являющимся формой полной противоположности Творцу, в которой нет совершенно ничего от этого желания. Как сказано, подобным дикому ослу рождается человек. В этой связи все, касающееся его управления этим миром, находится в полном противоречии высокой цели замысла творения. И это лишь только наслаждать свои творения, ибо таковым оно предоставляется желанию получать в нас, являющемуся основой наших ощущений и идеалов. И это является сутью замков, запирающих эти ворота, ибо хотя все множество несовместимых с его единством противоречий, испытываемых нами в этом мире в начале своем и отделяют нас от Творца, но когда мы прилагаем усилия в выполнении Торы и заповедей с любовью, всей душой и сутью своей, как и заповедано нам, чтобы доставить отраду создавшему нас, то все эти силы разделения не способны даже в малейшей степени уменьшить хоть в чем-то нашу любовь Творца всей своей душой и сутью, и тогда каждое преодолеваемое нами противоречие становится вратами постижения Его мудрости. Ибо в каждом противоречии заложена удивительная возможность раскрыть особую ступень постижения Его, и те, кто заслужил удостоиться этого, обращают тьму в свет, а горькое в сладкое. Так как все силы разделения, вызывавшие затмение разума и горечь тела, стали для них вратами постижения возвышенных ступеней. И преобразилась тогда тьма в огромный свет, а горечь стала сладостью. Так, что именно в той мере, в которой до этого проявилась у них на всех путях высшего управления силы разделения, преобразовались теперь все они в силу единства, и они оказались теперь склоняющими весь мир полностью на чашу заслуг.
Потому что они хотят вот этого объединения.
Потому что каждая сила теперь используется ими как врата праведности, которыми пройдут они, получив от Творца все, чем Он собирается насладить их в замысле творения. Как сказано, вот врата к Творцу, праведники войдут в них.
Хорошо. Ну, продолжай.
Однако прежде, чем удостаиваются преобразовать содержащееся в нас желание получать с помощью Торы и заповеди на получение ради отдачи,
это с помощью света, возвращающего к источнику,
крепкие замки запирают эти ворота к Творцу. Потому что тогда назначение их противоположное — отдалить нас от Творца. Поэтому называются силы разделения замками, так как они запирают ворота к сближению, отдаляя нас от Творца.
То есть где эти ворота и эти замки? Внутри нас, внутри нашего желания. Угу.
Но если мы преодолеваем их так, что они не могут повлиять на любовь в нашем сердце, охлаждая ее,
называется быть над ними,
то тогда преображаются эти замки, становясь входами.
То есть авиют становится как раз отраженным светом.
И тьма превращается в свет, а горечь обращается сладостью, поскольку каждый замок позволяет нам достигнуть особую ступень управления Творца, и становятся они входами к ступеням постижения Его. И те ступени, которые мы приобретаем, пройдя через ходы, образуют чертоги мудрости. Стало быть, замки, входы и чертоги — это три формы, поочередно отображающиеся на одной нашей материи, на имеющемся в нас желании получать. И прежде чем мы преобразуем его в получение ради доставления отрады Творцу, обращает эта наша материя, согласно ощущаемому нами, свет в тьму, а сладость в горечь. Ибо все пути его управления отдаляют нас от него. И в это время образуются из имеющегося в нас желания получать замки. А после нашего обращения, когда удостаиваемся мы получения ради отдачи, превращаются все эти замки во входы. А эти входы затем становятся чертогами. Необходимо это твердо запомнить и учитывать на всем продолжении, так как невозможно каждый раз приводить это объяснение.
Вот. Да.
Ученик из Хедера спрашивает, можно ли ускорить состояние, неприятное для эгоизма, но целенаправленно?
Да. Только мы не можем с помощью этого продвигаться. Неприятные состояния, которые приходят естественным образом, они толкают нас только на то, чтобы принимать какие-то решения материальные. Из того, что я нахожусь в материальных действиях, то по объединению, по организации, я должен привести себя к действиям более внутренним, духовным. С тех пор вот эти желания были желания к объединению, желание подняться. Тут обязуется ученик перед учебой укрепиться в вере. Понимаешь? Предисловие к ТАСС, 17-й пункт. Это обязательно. Обязан использовать то, что используют, как в пункте 155 в предисловии к ТАССу, в отраженном свете, в окружающем свете, для того, чтобы поменять материальные страдания, которые у него есть, и страдает, может быть, очень сильно, не хватает все. Но вот этот вот недостаток всего он хочет обратить в потребность к духовному. И как он знает, что это потребность к духовному? То, что есть у него потребность в материальном, и это не исчезает. Но над этим есть потребность духовная, большая, важнее. Настолько, что материальная нехватка, она вообще не имеет значения. Совершенно неважно по сравнению с духовной потребностью. Это означает, что он поднялся в вере выше знания. Ну вот Моти, да.
Вы сказали, что самое легкое мы не делаем между собой, объединение между нами. И вы сказали о Коке, что вы не хотите говорить, поскольку мы сами должны найти. Но Зоар говорит о замках.
Я не помогу, если я скажу. Я готов говорить, сколько вы хотите. Ты видишь, ну, все же написано в каббалистических текстах. Ну, и чем поможет?
Зоар здесь говорит о замках, которые закрывают нас, и мы не можем делать вещи.
То, что находится в сердце нашем.
Да. И я хочу все-таки сказать, что это за замки. Это что-то, связанное с нашей глухостью, глупостью, или со страстью, или вознесенностью. Но мы хотим помочь друг другу. Можно ли сказать, что это нас останавливает глупость, гордыня или вознесенность? Почему мы не можем этого сделать пока что?
Если бы мы на самом деле заботились об объединении, мы бы раскрыли, насколько мы хотим и не можем. При всех условиях, которые нам предоставлены, мы не реализуем себя для того, чтобы прийти к осознанию зла. Осознание зла должно быть в соответствии с осознанием добра. Одно не может быть без другого. Я сегодня сделал какое-то действие. Думал о тебе даже несколько минут в течение дня. Вещь великая. Что со всеми остальными минутами и со всеми остальными товарищами? Я исчезла. А о Викторе не думал ни секунды. Чего делать? Мы должны снова. Воздух должен быть насыщенным нашими усилиями, от наших усилий к соединению в разных видах, в разных проявлениях, каждый в своем состоянии, в том, что он умеет, понимает, что помнит, о чем мечтает, неважно. Это должно быть только объединение. Почему? В нем раскрывают духовное, даже для себя. Даже думайте, что вы ради себя это делаете. Ну, вот такие, какие мы сейчас. Но это через объединение. Мы должны понять, что это должно быть как фокусирующая линза. Как это сказать? Ну, линза, которая фокусирует, ну, собирающая, есть такое понятие. Нет, не увеличивающая, оставь. Не увеличительное стекло, нет. Которое фокусирует. Это в первую очередь. Видеть мир через центр группы. Интегральность. Это должно быть. Это мы должны передать это всему миру. И в соответствии с этим вот так упорядочить жизнь. Хотим преуспеть в материальной жизни. Смотрите так на мир. У вас есть группа, через группу вы так смотрите. Вот. Тогда вы можете видеть далеко. Что это за очки? Что они делают? Они всего-навсего фокусируют лучи. Я могу вместо этих очков взять какой-то, скажем, материал и там маленькое отверстие сделать, будет то же самое. Да.
Итак, может, возьмем все-таки небольшой пример. Что практически легче делать? Думать о товарищах? Подсказка какая-нибудь? То, что вы думали о Викторе, и пытаться думать о нем все время, или прийти к физической интеракции с СМСом? Что сильнее действует?
И это. Виктор для меня — это просто индикатор. Это некий такой эталон, что если я буду думать о нем, это значит, что я думал обо всей группе. И не останется никто забыт. Я тебе верну еще. Подожди. Ну, еще чуть-чуть.
Мы продолжаем первое столце. Со слов «И сказал» для каждого желающего войти ко мне, эти врата будут первыми ко мне. Окончание всех ворот, последнее свойство в них, ничтожнее которого нет, и можно назвать его «Малхут де Малхут». И он говорит, для того, чтобы удостоиться высшей мудрости, стали эти самые последние ворота первыми воротами к чертогу высшей мудрости, хохмы. Потому что на самом деле все эти ворота являются входами и чертогами высшей мудрости Творца. Однако высшую мудрость невозможно постичь, иначе как достигнув именно первых ворот. Ибо они первые на пути к высшей мудрости. И это то, что называется «начало решит», то есть «берешит», которыми открывается вход в Тору, ибо «берешит» указывает на страх Творца, как на первые врата, являющиеся началом постижения высшей мудрости. Буква «бет», слово «берешит», указывает, что они двое соединяются вместе в «малхут». И это две точки, одна упрятана и скрыта, а другая находится в раскрытии. И поскольку нет у них разделения, называются они «начало решит только одно, а не два». Ведь тот, кто берет одну, берет также и другую. И все это одно целое, ибо он и имя его едины, как сказано, «и познают, потому как ты, имя твое, Творец единый». Пояснение сказанного. Эти две точки являются подслащением свойства суда, свойством милосердия. То есть Малхут поднялась и подсластилась в Бине, свойстве милосердия, как сказано, «и пойдут обе они, Бина и Малхут, вместе». Таким образом, экран, установившийся в Малхут, содержит их обе. И поэтому имеются там обе точки, соединенные как одна. Одна упрятана и скрыта, а другая открыта. Потому что свойство суда, содержащееся в точке Малхут, упрятано и скрыто, и только милосердие точки Бины открыто. Ибо в противоположном случае мир не мог бы существовать. Как мы изучаем, вначале был создан мир свойством суда, но увидев, что мир не может существовать, он соединил его со свойством милосердия.
Это значит, что в итоге ощущение будущего мира, духовного мира, мы строим на фоне той реальности, которая ощущается в нас, как этот мир. И отношение того, что мы строим поверх нынешнего ощущения, когда мы хотим получить все, что мы, принять все, что мы сейчас чувствуем в свете отдачи, это будет называться высшим миром, будущим миром, моим духовным миром. Это понятно? Ты живешь сейчас? Если ты можешь то, что дано тебе сейчас в ощущениях, с помощью группы, Торы, всего того, что есть у тебя, обратить вот это ощущение в отдачу, получил высшую ступень. Потом снова этот мир проявится тебе внутри вот этой более высокой ступени каким-то образом. Потом тебе понадобится это принять и на ней строить еще более высокую ступень. И так будешь развиваться. Поэтому почему я вот на этом настаиваю? И говорю даже вещи, которые очень и очень тяжелые. Потому что не строится духовное иначе, как в том, что мы работаем здесь, в материальном. И единственным средством, которое есть для этого, чтобы строить духовное, это объединение. Объединение. И все. Объединение. С нашей стороны, и тогда, соответственно, свет, возвращающий к источнику. Ну, так мудрецы это все так устроили. Но главное — это объединение. Он вызывает свет, возвращающий к источнику. Нечего кричать или ждать, ожидать, но только через объединение. То, что раскрывается, это гарантированно. То, что раскрывается через объединение, это гарантированно. Привлекает свет, возвращающий к источнику. Это условие для получения Торы, то есть вот получение вот этого света. Снова и снова думайте об этом. Через объединение, любое, неважно какое, как-то, уже соответственно этому есть свет, возвращающий к источнику. Я уже не говорю о поручительстве или как один человек с одним сердцем, как говорится в даровании Торы. Это вещи великие, большие, но хотя бы хоть в чем-то. А иначе мы действуем во тьме и не идем в свете Творца.
Перейдем к следующей части нашего урока.